А незадолго до этого события в той же Харьковской губернии, в сосновом бору, в избушке жил лесничий с женой и детишками, мал-мала-меньше. Отец лесничего был уже очень старенький. Ходил он еле-еле, опираясь на костыли. С некоторых пор глаза его по старости стали незрячими, и один из сыновей лесничего, 9-летний Коля, был все время при дедушке, помогая ему во всем. Надо ли старику воды испить, а ли еще чего, Коля уже тут как тут. И был он для дедушки все равно как глаза ясные, неразлучно и безропотно оставаясь всегда при нем, когда вся семья уходила на жатву или в лес, по грибы, по ягоды. Иногда они выходили на двор, огороженный редким частоколом. Старик садился на скамеечку, подставляя свое лицо под благодатные лучи теплого солнышка, а Коля бегал неподалеку, вглядываясь в чащу соснового бора и забавлялся, поигрывая в свои нехитрые детские игры.
Дедушка, взгляни скорее вон на той лужайке, словно птицы пролетели серенькие зайки.
Милый мой внучок, я ж не вижу ничего.
Что за чудный кораблик смастерил из щепки, и стряпится синий парус, будет очень крепкий.
Милый мой внучок, я ж не вижу ничего.
Ах, дедушка, как жаль, что ты не видишь. Вот бы Господь просветил тебе очи чудом небесным, как бы было хорошо.
Что же делать, Коренька? На все воля Божья,
отвечал обычно старик смиренно. А однажды лесничий обходил свой участок вдоль берега болотистой речушки Мжи. И, пробираясь между деревьями, неожиданно увидал стоящий на кочке образ Божьей Матери.
Откуда бы это могло быть? Икона чудная в лесу, где никогда и души-то человеческой поблизости не было.
Подошел он поближе, преклонил колено пред образом благоговейно, и лишь только взял его осторожно на руки, как забил из-под кочки, где икона-то стояла, родник чистой, прозрачной воды. Подивился сторож чуду такому, принес с молитвой образ домой и поставил его в углу красном со всеми иконами. Детишки да жена, рассказ его послушав, рты пораскрывали, а старик-отец головой седой покачал и подумал:
неспроста, должно быть, икона эта к нам попала. Видно, надо ожидать в будущем еще больших от нее чудес. Да только чем же мы, простые люди, не ученые, это заслужили?
И пальцами своими чуткими к иконе той осторожно прикоснулся. Шли дни. Неторопливо и незаметно. Все равно, как трава луговая из землицы доброй растет. Подошло время хлеба косить. Отправились все в поле. Один только Николенька в доме остался за дедушкой приглядывать. А тот на печи лежит, да все покряхтывает.
Хе-хе-хе, на дворе лето жаркое. А все равно зябко мне что-то. совсем не греет кровь по жилам, бегая, косточки мои старые.
И слышит он, внучок его Никола будто вскрикнул от чего-то. Прислушался, и точно.
Дедушка, дедушка, икона-то наша вся горит будто.
Словно пламенем, ярче солнца блещущим, стояла икона, вся объятая. И в страхе, что пожар может от нее разгореться, звал мальчик деда своего, позабыв, что тот незрячий. Старик сполз кое-как с печки, нащупал костыли свои, подобрался к углу красному и вдруг увидел и сияние от иконы исходящее, и саму икону Пречистой Богородицы. Разжал он пальцы, и упали на пол костыли его, никем не поддерживаемые. Трет глаза свои, не веря чуду такому, а в ногах его сила прибавилась, и чувствует он, будто и не стар вовсе, словно груз тяжелый, многих лет тяготивший спину, силой неведомой с него сброшен. А когда пришли с покоса все домашние, радости и удивлению не было конца. До поздней ночи слышались в избушке громкие голоса. Все просили деда и Николеньку снова и снова рассказать о чуде, происшедшем с ними. На следующее утро вся семья Лесничего в полном сборе служила в ближайшем деревенском храме благодарственный молебен. Дважды священник пытался икону из их избы в церковь торжественно перенести, но она каждый раз таинственным образом по воздуху обратно в избушку Лесничего переносилась. А после Полтавской битвы вся эта местность была подарена царем Петром храброму сотнику Василию Высочину, отличившемуся в сражении. И он, узнав о чуде, приказал храм тот перенести на место избушки Лесничего и в нем поместить икону. Вскоре деревянный храм был заменен каменным, и когда икону в него внесли, то три дня из очей Богородицы текли слезы, так, что даже краски на ней оказались размытыми. Слезы эти были собраны в полотенце и возлагали его на головы болящих людей, после чего те по вере своей получали исцеление. Затем на месте том образовался большой монастырь, который прозвали Высочиновским. И икона-то также называется Казанской Высочиновской иконой Богородицы.
Да чего же это, мама, хорошо, что лесник лесу икону-то нашел. Лик прекрасный свой явила и болезни исцелила. Матерь Божья словно в гости к ней пришла.
Это, Машенька, случилось неспроста, ведь у них была хорошая семья. Все друг другу помогали, трудясь не уставали, потому что Богу в них любовь жила.
Казанская икона Богородицы помогала нашим войскам еще когда-нибудь?
Конечно, ведь Богородица никогда не оставляет в беде тех, кто надеется на ее помощь. В 1812 году Богородица даровала победу нашим воинам над французскими армиями Наполеона. Фельдмаршал Кутузов, прежде чем принять командование над нашими войсками, долго молился перед чудотворным образом Богородицы в Казанском соборе, что в Петербурге. Образ этот был точным списком с казанской иконы и был написан по приказу Петра I. И вот 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, русские войска одержали первую победу. Враг потерял 7000 человек. В этот день выпал первый снег, и начались сильные морозы, так губительно повлиявшие на французов, не привыкших к жестокому холоду. С этого дня армия неприятеля стала таять, и началось отступление французов, перешедшее в паническое бегство. Прошли годы после победы над врагом, и, увенчанный незаходимой славой, Кутузов вернулся в Казанский собор, найдя здесь место своего вечного упокоения. Тогда же была прославлена чудесами и Вышинская Казанская икона Богородицы. Когда французские войска подошли к Москве, то многие жители с болью в сердце покидали свой город. В сторону города Тамбова, поскрипывая большими колесами, мчалась повозка, запряженная гнедой лошадкой, мерно отбивающей дробь копытами. На облучке стоял бородатый ямщик, лихо посвистывая и похлестывая лошадку по крутым бокам. Иногда он чуть поворачивал косматую голову, быстро бросая взгляд назад, где, вжавшись в сиденье, ехала, закутанная в пуховый платок, монахиня Мирония. Она крепко прижимала к груди казанскую икону Богородицы, родительское благословение. Позади Москва, захваченная врагами. Впереди дорога и лес, один только лес, запорошенный белым снегом, и больше ни души кругом.
Что таится впереди, может горести, сохрани меня в пути, Дева Богородица. Сквозь опасности пройти мне приходится, сохрани меня в пути, Дева Богородица.
Монахиня молилась тихо-тихо, и ямщик не разбирал ее слов. Да они его и не интересовали. А вот то добро, которое скрывалось в ее небольшом сундучке, не давала ему покоя, бередя мысли и будоража фантазию.
Монахиня-то чай не из простых, а из дворяночек будет,
думал он.
И сундук у нее непростой, резьбой затейливо изукрашен, да каменями цветными. А что ж внутри-то у него скрывается? Уж не сокровища ли, да драгоценности фамильные?
Доехав до поворота, ямщик круто натянул поводья и хрипловатым, застуженным на холодном воздухе голосом крикнул. Лошадка остановилась как вкопанная, выдыхая клубы белого пара, а ямщик резко развернулся к монахине и гаркнул.
А ну, открывай сундук! «Живо!»
В руке его блеснул широкий охотничий нож, и оробевшая монахиня только и успела что прошептать.
«Пресвятая Дева, защити!»
Охваченный нечистой страстью к наживе, ямщик вздрогнул и застыл, словно громом пораженный, исходящим от иконы властным голосом. «Не бойся! Я твоя заступница!» И в тот же миг в глазах ямщика потемнело. Нож выпал из его руки, и он, беспомощно поводя ею в воздухе, испуганно забормотал.
Глаза! Темно! Не вижу! Не вижу ничего!
Не меньше его перепуганная монашка поняла, что Матерь Божья, на которую она только и уповала, поразила нечестивца слепотой, как молнией, упавшей с неба. А ямщик, плача, обхватил голову и, трепляя ее своими ручищами за волоса, только причитал.
Куда? Куда я теперь такой?
Миленький, да ты успокойся. Как-нибудь до ближайшей деревни доберемся. А там, глядишь, помолимся в храме-то деревенском, пред иконой чудотворной. Так Богородица добрая, она тебя простит. Ты только покайся, слышишь? Покайся в грехе своем.
Да чтобы я теперь на кого-нибудь руку поднял, лишь бы меня владычица помиловала. Ну а я не то что в деньги, а всю жизнь к ногам ее положу.
Неизвестно, долго ли он так причитал да каялся, а видно, изменилось его грешное сердце, размягчилось под слезами горючими. И увидел он снова небо, сплошь усеянное звездами, точно блестками, да снега под лучами звездными сияющие, словно алмазная пыль на бескрайних лесных просторах. Он радовался, как ребенок, тер свои глаза, словно вновь родился на свет и в первый раз его увидел со всеми красотами. Радовалась чуду такому и монахиня Мирония. Прославляла она Творца всех Бога Всевышнего и Матерь Его, чудную Богородицу. До Тамбова доехали они без происшествий, да так быстро, будто ветер на крыльях своих нес их над дорогой. Простился ямщик с монахиней, поклонился ей до земли с почтением и ускакал на лошадке своей обратной дорогой. И с тех пор изменилась вся жизнь его после чуда, сотворенного Богородицей. Потому что творит Господь чудеса не ради невидали бессмысленной, а для спасения бесценной души человеческой, драгоценнее которой нет ничего на свете нашем белом.
Мам, так ведь чудеса эти совсем недавно были.
Ну как недавно? Примерно 150 лет тому назад. Но память о них осталась в народе, и записаны они были летописцами старательными. А вот еще более чудные дела были сотворены Богородицей действительно не так давно, во время войны с фашистской Германией, в 40-е годы нашего столетия.
Я об этом ничего не знаю.
Ну что ж, я тебе расскажу. Много раз за грехи народа посылал Господь скорби тяжкие для вразумления людей и их спасения. За грехи богоборчества и ненависти друг к другу случилась страшная беда – вражеское нашествие на нашу страну. И вошла эта война в историю как Великая Отечественная, потому что, как и во времена нашествия Наполеона, на борьбу с лютым врагом встал весь народ единой силой, единым дыханием изгнав его из Отечества. Только на этот раз начали в борьбе иссякать силы. Подошли враги к самой Москве, а Петербург, называемый в то время Ленинградом, был окружен со всех сторон, и люди гибли там от холода и голода тысячами. В то время патриарх Антиохийский обратился к людям всего мира, призывая помочь гибнущей России. И вошел митрополит гор Ливанских Илия в пещеру каменную, затворился в ней без еды и питья, дав обет молиться непрестанно Богородице и не выходить из пещеры, пока не даст она ответ о том, как спастись русскому народу от этого бедствия, не выходить, даже если придется умереть от голода и жажды. 3 дня молился он пред Казанской иконой Богородицы, и явилась ему небесная царица в столпе огненном и приказала передать волю Божью стране и народу российскому, открыть все храмы и монастыри, вернуть с фронта и из тюрем священников и монахов, чтобы молились они Богу о спасении нашей страны и народа. Ленинград не сдавать, а обнести Казанскую чудотворную икону вокруг города крестным ходом. И тогда ни один враг не ступит на его святую землю, ибо город этот избранный. Необходимо также отслужить молебны пред Казанской иконой под Москвой и под Сталинградом. И должна икона идти с войсками до самых границ России. И где икона та будет, там будет и сама Пречистая Богородица, даруя нашим войскам силу непобедимую. А после окончания войны митрополит Илья должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена. Митрополит Илья выполнил наказ Богородицы. Он связался с нашим правительством и передал ему Господне определение. В архивах и сейчас хранятся его письма и телеграммы. Сталин поверил словам митрополита, приказал открыть все монастыри и храмы, вернуть священников и монахов, и об иконе наказ выполнил. Словно мухи сонные и вялые были фашисты в решающей битве под Москвой, и были они разгромлены и гонимы нашими воинами, в рядах которых находилась Казанская икона Богородицы. И сам главнокомандующий нашими войсками маршал Жуков возил с собой повсюду образ Богоматери, уповая на ее помощь и заступление. А когда с крестным ходом 3 раза обошли вокруг Петрограда, невзирая на рвущиеся снаряды, страшная блокада была прорвана. Во время битвы за Сталинград на маленьком клочке земли на берегу реки Волги находилась Казанская икона Богородицы. И фашистам так и не удалось захватить этот участок, на котором была совсем небольшая группа наших солдат. Эта битва закончилась нашей победой и является одной из самых замечательных страничек в книге военной доблести нашей армии. Город Киев, матерь русских городов, был освобожден нашими войсками 22 октября, в день празднования Казанской иконы Богородицы. Но самым удивительным было чудо взятия немецкой крепости Кёнигсберг. Стены крепости были настолько мощными и хорошо укрепленными, что наши войска потеряли всякую надежду прорваться в этот город. И тогда на передовой появились священники с чудотворной Казанской иконой Богоматери в руках. Под смех и шутки неверующих солдат и офицеров они подошли к окопам и, пройдя их, направились к крепости. Скоро они скрылись в пороховом дыму, и смех перешел в недоумение. Все пространство обстреливалось со стен города. Идти туда было все равно, что на верную смерть. Но тут случилось то, чего никто не мог предположить. Грохот выстрелов внезапно прекратился. Наступила мертвая тишина. Ни одна пуля, ни один снаряд ее не нарушали. Был дан приказ к наступлению, и крепость была взята. защищавшие ее немцы, попали в плен. После допроса оказалось, что в тот момент, когда икона, возвышавшаяся над головами священников, приблизилась к крепости, у всех фашистов разом отказало оружие. И в тот же миг они увидели грозное видение. Над ними, в небесах, стояла сияющая Мадонна. Так они называли Богородицу. После войны Сталин прекратил гонения на церковь. От чудотворной казанской иконы Богородицы до сей поры проистекает чудная помощь, которую подает нам милостивый Господь по молитвам своей Пречистой Матери. И ты проси у Небесной Царицы все, что тебе будет необходимо. Она обязательно поможет, если только то, чего ты попросишь, будет для тебя действительно полезно.
Так мама закончила историю об иконе Богородицы Казанской. Маша сладко заснула, а перед этим подошла к иконочке, висевшей в углу ее комнаты, и, глядя на этот чудный образ, помолилась вместе с мамой, чтобы не оставила Пречистая Богородица их своей помощью и простерла над ними и над всеми людьми свой божественный покров, сияющий чистотой ее молитв ко всемогущему Творцу и Богу нашему.